Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня военный эксперт Владислав Шурыгин. Здравствуйте, Владислав.
Добрый день.
Обратил внимание, что вы в последние дни пытались проанализировать, что происходит сейчас в Сирии с точки зрения именно военной экспертизы. И здесь интересует и Пальмира, и что сейчас происходит в Алеппо, потому что вопросов очень много по последним дням. Итак, начнем с Пальмиры. Что же там произошло все-таки? Как так оказалось, что несколько тысяч, по вашей информации, боевиков вдруг оказались в предместьях Пальмиры и потом взяли город?
Ну, если все-таки теперь уже брать сухой остаток, а мы уже имеем достаточно информации, то несколько вещей. Первое, все-таки не вдруг, то есть шло накапливание. Более того, по сирийским источникам, которые они сами пишут, все, кто вот военные сирийские, они пишут, что русские спутники постоянно давали информацию о том, что появились боевики. Совершенно очевидно, что боевики, как это уже несколько раз говорилось, появились не вдруг из ниоткуда. То есть это боевики, которых выпустили просто из Мосула, из его окрестностей. Во-вторых, нужно понимать, что современная война и расстояние, скажем, от границы Сирии до Пальмиры – это очень быстрая война. И там 150 километров примерно до границы, 180 в некоторых местах – это примерно 3-4 часа на тех тачанках, на которых перемещаются боевики. Нужно отвечать, опять же, совершенно спокойно признать, что ИГИЛ – это не Джабхат ан-Нусра. Если Джабхат ан-Нусра – это в основном, по большей части, это различного рода наемники, то ИГИЛ – это такая достаточно уже такая паравоенная структура, это пара государств, которые на территории Ирака функционируют уже больше 5 лет и имеют очень мощную военную структуру. За ней стоит Саудовская Аравия с ее деньгами. Это сразу видно по экипировке, допустим, тех же самых там Джабхат ан-Нусровцев там, или любых других отрядов, какой-нибудь там сирийской свободной армии, того же самого ИГИЛа.
То есть, если их сравнивать, да?
Да, то есть, это совершенно другой потенциал. И, безусловно, для ИГИЛа вот выход на Пальмиру, это была некая такая очень важная политическая заявка, потому что все последние полгода их давили со всех сторон. Тем более, они сначала эту Пальмиру потеряли, потом их начали давить под Мосулом, но потом произошло нечто. Ну, для себя это называю некий такой последний ядовитый укус Обамы. Потому что все последние 3 месяца, как только американцы пошли на Мосул, начала вертеться информация о том, что американцы идут не для того, чтобы штурмовать Мосул, а для того, чтобы его забрать, а самое главное, как бы вытащить оттуда всю вот эту вот игиловскую братью и перенаправить ее на Сирию. То есть, как бы сделать это головной болью сирийцев, соответственно, русских.
Слушай, ну, одновременно же выпускали еще и из Алеппо тех же боевиков и вывозили их на автобусе в провинцию Идлиб, а дальше, куда они там растворялись, не очень понятно.
Ну, здесь есть некая разница. При внешней похожести это тоже действительно, в общем, отмечают очень многие. И я в свое время тоже как-то для себя задал вопрос, а почему?
Да.
Там выпускают, а здесь вроде как не выпускать надо. На самом деле выпускают все-таки боевиков семьями и с легким стрелковым оружием. То есть фактически это просто сохранение жизни. А здесь появились люди с полным боекомплектом, с тяжелым вооружением, с танками, с артиллерией. То есть, это полноценные части, которых просто пропустили. То есть, вот есть разница. Одно дело дать возможность, извини, как там в 19 веке выйти, там, сложить оружие, и даже, извини, наши во время Отечественной войны при сдаче в плен офицеров сохраняли им, допустим, там, немцев холодное оружие, если это было как бы целенаправленная сдача. Но вот здесь, повторюсь, немножко есть разница. То есть, одно дело отпустить, чтобы сохранить жизни, и свои, в первую очередь, конечно, там, и мирных жителей, уже потом этих, допустим, там, бородатых. И другое совершенно, это тогда, когда просто потихонечку их как бы сгребают, и все это стадо направляется в сторону Сирии.
То есть, по твоей информации, получается, что их целенаправленно перенаправляли из Мосула?
Безусловно, это видно. Опять же, более того, несколько раз об этом проговаривались. Проговаривались сами американцы, что они заинтересованы в том, чтобы ИГИЛ ушел с территории Ирака. И всем понятно было, что не может уйти в космос. Проговаривались у Обамы. И даже последний, в общем, их такой красивый поступок о том, что они собираются... То есть, постановление, то есть подписанный Обамой документ о том, что они готовы предоставлять летальное оружие, уже, так сказать, неким вменяемым оппозиционерам, это вот все-все вещи из этого же самого порядка. Задача, главная одна, США играет на одну и ту же тему. Это создать проблемы России – и закрепить себя вот в этом регионе окончательно.
Хорошо, дальше, если возвращаться к Пальмире.
Как Пальмире. Да. Дальше произошло следующее. У нас, опять же, никто не учитывает, или никто не... Вот наше такое диванное экспертное сообщество, оно живет такими некими вспышками такими. Знаешь, вот укол, ответ. Никто не обращал внимания на то, что все последние трое суток шла непрерывная информация, что вокруг Пальмиры идут бои. Совершенно очевидно, что вот такого некого бегства из Пальмиры, которое нам преподают, там приехало несколько человек на тачанках, и вся сирийская команда сорвалась и побежала, а русские еще впереди них. Это все вот сказки, которые вот они для детей старшего школьного возраста.
Но выглядит именно так, потому что сначала появилась информация о том, что атаковали, после этого как будто российские ВКС прошерстили, уничтожили там несколько сотен боевиков плюс какую-то технику, а потом на следующий день вдруг неожиданно выясняется, что Пальмира пала.
Ну, если все-таки вот идти степ-бай-степ, то я как бы начал с того, что сражение за Пальмиру шло 3 дня. Теперь подходим к главному недостатку или главной проблеме всей сирийской кампании. Главная проблема сирийской кампании – это очень ограниченные людские возможности Асада. Нужно понимать, что Асад – это коалиция людей, которые боятся как бы такой суннитской коалиции под руководством Саудовской Аравии. Соотношение шиитов и суннитов, вернее, правильно так, соотношение суннитов и всех остальных общин в Сирии – это где-то примерно 65% на 35%. То есть, со стороны Асада это христиане, это алавиты, это курды, это езиды, это Хизбалла ливанская, это иранцы, которые туда приходят. Но все это, конечно, совершенно не компенсирует. И вся война играет на качелях, которые состоят из двух частей. С одной стороны, Асад и его полное техническое превосходство с помощью наших ВКС. И, с другой стороны, боевики, у которых нет никаких ограничений с точки зрения людских ресурсов, потому что в их использовании как бы весь, можно сказать,
при ограниченном техническом
сообществе. При очень ограниченном техническом этом самом и при очень высокой мотивации, потому что вот эта вот религиозная обработка, она, конечно, свое дает. Асад не может себе позволить религиозную обработку, потому что кого обрабатывать? Христиан, получается так, ребята, вот вы христиане за это, а еще вот здесь шииты, они тоже должны за это невозможно. То есть, главная мотивация со стороны Асада – это сохранение светского государства. А там все очень просто, черное знамя, которое нужно поднять над всем Востоком. Ведь у нас, в общем, мало кто задумывается над тем, как расшифровывать слово ИГИЛ.
Как Исламское это? Государство Ирака и Леванта.
Да, что такое Леванта?
Переведи.
Леванта – это весь Ближний Восток вдоль Средиземного моря. То есть, вот все арабское Средиземноморье, в том числе и Африка, это все Леванта, то, что называется. То есть, изначально это заявлено как квази-государство под вот этим черным знаменем. И для них вот этот вот священный поход на Дамаск, он является не столько военной операцией, сколько операцией фактически мистической. То есть, если Дамаск падет, то есть, три великих столицы Востока. Это Иерусалим, это Дамаск, это Багдад. Угу. То есть, любой правитель, любой из этих государств и имеет как бы претензии на то, что он, в принципе, может стать правителем всего Востока. Это всегда было. И понятно, что Багдад взять невозможно. Там сидят плотно американцы, и нужно туда очень далеко идти.
Иерусалим тоже.
Иерусалим, пока там тоже есть кому им заниматься. Поэтому вот изначально вот, вот эта дорога, она пошла на Дамаск. И вот последние полтора года все это как бы завязло. И начинаются вот эти качели. И я по этому случаю... Ну, вернемся тогда все-таки к Пальмире.
Да.
Вот из того, что я сказал, проистекала самая главная проблема. То есть на пальмирском направлении все последние полгода медленно и постепенно отсасывались войска. Их отправляли на Алеппо. То есть задача была решить эту самую тяжелую болезненную проблему. Военное значение Пальмиры нельзя преуменьшать, но не надо преувеличить. У нас очень любят с лупой рассматривать, какие там дороги, куда они ведут. Ну, это вещь очень условная, потому что кто там был на месте, вот это, по этой пустыне ты можешь ехать вообще в любую сторону. То есть, принципиальной привязки к шоссе и ко всему нет. Но, тем не менее, политическое значение Пальмиры, особенно после того, как мы ее взяли и провели там концерты, оно громадно. А военное значение Пальмиры, ну, оно важно только потому, что это некий такой гарнизон, который стоит в центре пустыни и который теоретически вокруг себя определенный район контролирует. А экономическое значение Пальмиры очень важно, потому что под Пальмирой находятся крупнейшие в Сирии нефтяные газовые поля. То есть, это единственные поля, которые остаются у Асада сейчас. И потери их, конечно, это сразу кладется на наши плечи и на плечи Ирана. Поэтому, безусловно, битва за Пальмиру не закончена. Но, конечно, это был очень болезненный щелчок по носу. Но проистекал он, как я уже сказал, из-за того, что очень сильно были истощены силы. Конечно, это была определенная деморализация, потому что нужно понимать, что забирали это все-таки самых боеспособных. Там оставались, в общем, такие части, которые, ну, можно назвать второстепенными, то есть которые обычно использовались там для зачистки. Там были отряды, связанные с, то есть как бы местного ополчения, которых, вот опять же, в основном пленных, которых показывают, если посмотреть вот записи, и вообще оценить записи те, то, что сейчас выкладывают боевики, то есть несколько выводов. Первое, что, в общем, там не было очень действительно боеспособных регулярных частей, ну, судя по пленным, и по вооружению, которые... Там, безусловно, не было каких-то русских частей, потому что вот лагерь, который показывают там вот боевики, это, безусловно, наш лагерь, но это лагерь пустой. То есть это лагерь, который использовался когда-то, там жили саперы, и сейчас там просто находился небольшой технический, как любят говорить, контингент, то есть, мягко говоря, караул, который на случай нашей любой переброски туда должен был этот лагерь поддерживать такой, в рабочем состоянии. И, безусловно, там все-таки нужно понимать, что игиловцев было не 10 тачанок. То есть, если посмотреть даже на карты, посмотреть на то, как сами боевики все это рисуют, то очевидно, что как минимум было 6-7 различных ударов. Из них 3 это как бы основных, там вот, которые, собственно говоря, уже шли, и несколько, которые прощупывали оборону. Нужно понимать, что, еще раз говорю, со стороны ИГИЛ воюют очень высокопрофессиональные люди. Более того, когда я смотрел вот на эту карту, ну, обидно было смотреть, как тот червяк, обидно, да?
Что да.
Классическая вещь, вот так, как учили в наших училищах, как учили в наших академиях. То есть это даже не американская тактика, там, всяких там глубоких охватов, еще что-то. Вот такая классическая тактика 70-х, 80-х годов. То есть локальные удары, нащупывание слабого места и тут же, значит, там, с отвлекающими ударами подсечение вот этого балкона. Конечно, в этом случае сама Пальмира, как операция вот полгода назад, или точнее год назад, она не была доделана. То есть была пробита вот эта некая кишка на Пальмиру, и эта кишка, она так и осталась. И фактически это был даже для, ну, в какой-то степени такой, знаешь, вызов. А почему не взять-то? Потому что вы сами такую сделали. Вы сделали вот эту кишку, в которую вы сами зашли, и не подсечь ее снизу основания, ну, было бы глупо. Другое дело, что, конечно, тогда было много войск. Тогда ИГИЛ отступал. Тогда у них не было сил. Тогда они ушли глубоко в пустыню, под самую границу туда, вот за Дейр-Зор, и там стояли. За это время ситуация изменилась.
Но здесь получается какая-то такая маневренная война Роммеля. То есть,
так и есть. А вся сирийская война фактически так и выглядит. За исключением вот этого Сталинграда под названием Алеппо.
Бегство все-таки было или нет?
Если быть вот все-таки, опять же, совершенно искренним, часть сирийцев бежала. Но это было не повальное бегство, когда вот все бросили. Нужно понимать, что... Ну, любой человек может, опять же, проанализировать мои слова, чтобы я не выглядел там неким тем самым. Первое, практически нет мирных жителей, то есть их успели вывести. Угу. По сирийским данным, те, которые пишут солдаты вот в Твиттере, там везде, что с утра уже, после, на второй день, как начались бои, по городу, значит, как бы объявили о том, что боевики пытаются прорваться, пытаются окружить, и жителям был дан коридор. Более того, вместе с жителями ушли наши археологи, там работали наши археологи, то есть они тоже вышли. То есть, в принципе, вот после того, как пала крепость над Пальмирой, это такая, как бы я сам на нее лазил, да, цитадель, как ее называют, она действительно стоит вот прямо над городом. Город очень небольшой, нужно понимать, что, допустим, сравнивать масштабы Алеппо и того, той же самой Пальмиры, то же самое, как сравнивать, ну, условно говоря, там, масштабы освобожденного Киева и какого-нибудь там, я не знаю, там, Можайска. Вот, и чтобы было понятно, вот, разница в масштабах. И вот в этой ситуации часть сирийцев на вторые сутки, когда крепость была взята, они побежали.
И они поняли, что удержать город уже вряд ли получится.
Ну, первый был очень деморализующий удар смертниками. И самое главное, это как раз вот по одной из основных застав, которая закрывала дорогу, вышел танк, танк, который там несколько тонн взрывчатки, кто-то пишет там 10, кто-то что, неважно сколько. Но нужно понимать, что громадный взрыв такого боеприпаса, он... живого боеприпаса, он создает примерно мертвую зону поражения в 300-400 метров. Это вот во все стороны. То есть, фактически полкилометра фронта с людьми совсем исчезло. И вот это был таким как бы неким вот первым деморализующим фактором. и часть сирийцев побежала. Вторая часть отошла к Пальмире и закрепилась на окраинах. Опять же, они дали возможности выйти всем остальным, и после этого начали отступать. Понятное дело, что любое отступление, оно только называется словом «отступление», это очень красиво звучит, но когда ты уходишь, то понятно, что ты уходишь в основном налегке, на том, на чем можно уехать.
Организованное бегство,
так мы это называем. Можно и так сказать. То есть, в этом случае вторая проблема, конечно, заключалась в том, что, вот, как я уже перед этим сказал, резервов никаких не было. То есть, первое, что требует устав, вот в такой ситуации, от старшего командира, там, вот если брать, допустим, командующего вот этим направлением, это тут же контратаковать. Сейчас не существует войн, в которых вот люди сидят тупо в окопах и друг по другу стреляют. Угу. Это уже с 41-го года любой там, наш командир батальона или командир полка знал, если у тебя отбили окоп, надо срочно идти в атаку. Всем, что у тебя есть. Потому что если ты дал противнику закрепиться, все. Поэтому контратаковать это была первая вещь. Нечем. То есть... просто в атаку бросать было нечего. И, в принципе, после этого фронт начал скручиваться. То есть они, как я уже сказал, за Пальмирой соединились, окружили Пальмиру уже пустую и заняли вот эти перекрестки дорог. И дальше они, пока у них были силы, начали наступление там, в сторону там, Т-4, это аэродром, в другие стороны. То есть, насколько возможно, они начали просто скручивать вот этот сирийский фронт. Понятное дело, что где-то вот на сегодня-завтра он должен стабилизироваться, потому что понятно, что там ИГИЛ тоже не обладает там, возможностями там, какого-нибудь там, танковой армии наступающей. Но, конечно, повторюсь, для нас это очень болезненный щелчок по носу. Хотя непосредственно нашего участия или нашей вины, ну, я вот так, если спокойно заглядываю в себя, не вижу.
Наши ВКС?
Опять же, у нас... мы вот здесь будем с тобой все время играть на... ну, как тебе сказать, на двух таких качелях. Или качаться на двух качелях. Первая – это пропаганда, вторая – реальность.
Ну, вот смотри, это просто те вопросы, которые возникают вот у всех.
Пропаганда заключается в том, что у нас есть чудо ВКС, вундерваффе, которые могут 24 часа в сутки видеть там листок бумажки на земле, и вот мы должны были не прозевать, а мы должны были бы навернуть. Напоминаю, всего лишь несколько лет назад группировка из 1200 самолетов в Югославии 73 дня, 70, там, больше 70 суток, выполнил 26 тысяч вылетов, иногда выполняя до 1100 вылетов в день, уничтожал Югославскую народную армию. Потери Югославской армии 23 танка и 500 человек убитыми. Понимаешь? Из группировки примерно в 100 тысяч, из примерно там 300 танков, и там можно долго перечислять, нет смысла. Это все-таки говорит о эффективности. Нужно понимать, что игиловцы под бомбами сидят уже 3 года. И они привыкли к этому. Нужно понимать, что...
Слушай, но там прививок же от бомб не делают.
Нет, но люди просто умеют... Во-первых, есть маскировка. Есть очень много всяких вещей, которые позволяют... ну, простой пример, опять же. Будем играть там... Югославия, горно-лесистая местность. Вот они могли спрятаться.
Да.
Пожалуйста, Афганистан. Афганистан, коленка. Ну, есть горы, но, опять же, это отдельный регион. Но в основном это такая голая, лысая коленка. Пустыня, полупустыня. Американцы 10 лет гоняют Талибан. Гоняют беспилотниками, бомбардировщиками, кем только не гоняют.
Нет, мы их одновременно обвиняем в том, что они на самом деле не гоняют, а так ерундой занимаются.
Нет, в Афганистане мы их не обвиняем. Мы говорим, что в Афганистане, ну, это, опять же, они там уже столько всего потеряли. В том числе, кстати, и в Ираке, когда они воевали с партизанами. Казалось бы, авиацией можно решить все. Авиация решает все тогда, когда она работает вместе с сухопутными войсками. С точки зрения выявить группировку или накапливание сил, конечно, разведка могла, и она это сделала. Уничтожить все, вот здесь уже все-таки вопрос реализации. Нужно понимать, что самолет современный, это не штурмовик, который там Ил-2, который ходит вот прямо на брюхе, находит и так далее. То есть ему вскрываются цели, он вылетает, уничтожает, если они находятся на месте. Если они начали перемещаться, только спецназ, который в этот момент там будет подсвечивать там лазерными целеуказателями или давать точные координаты, может как бы перенацелить самолет. И в принципе это делается, особенно когда вот идут операции, допустим, как в Алеппо. Но если это просто вот, скажем, такие целенаправленные налеты, то они будут уничтожать то, что находится на месте. Поэтому ко всем разговорам о том, что мы там вот все забомбили, я отношусь достаточно сдержанным скептицизмом, потому что все забомбили, это, например, 64 вылета. Но 64 вылета, даже если предположить, что там по 5 тонн бомб, ну, это как раз не то, что может уничтожить даже, там, скажем, там, опорный пункт полка, понимаешь? То есть на полк, чтобы уничтожить просто полк, занявший оборону, нужно примерно там, в 5-6 раз больше вылетов. То есть, повторюсь, да, мы пытались поддерживать, мы наносили удары. Безусловно, боевики несли потери, но приз, за который они боролись, он был важнее этих потерь.
Критические потерь они не понесли для того, чтобы вдруг одуматься и отступить от
меры. Безусловно, иначе бы они просто не смогли взять.
Ну и быстро пройдемся по вопросам, которые возникают у наших слушателей. Сейчас мы с Владиславом Шурыгиным, военным экспертом, обсуждаем, что произошло в Пальмире. К Алеппо мы обратимся чуть позже. Александр Фельдман пишет: какова судьба авиабазы Т-4 и базы ПВО рядом с ней в провинции Хомс? В сети появились сведения, что в руки боевиков якобы попали комплексы ПВО С-125. Есть также фотоснимки этих ракет на установках. Интересно, в каком состоянии?
Ну, здесь нужно понимать, что С-125, которые там стояли, они были практически не боеспособны. То есть они должны были проходить модернизацию еще лет 8 назад, сирийцы должны были ее платить, но они ее не платили, и они, конечно, стояли как системы, как установки, но, в общем, эти установки, во-первых, базовые, то их невозможно никуда уволочь. То есть, чтобы С-125, допустим, там перетащить куда-то, его нужно полностью разобрать, подготовить позиции, поставить, и самое главное, с этих позиций он никуда уже не уедет. То есть, вопрос как бы в опасности, допустим, тех же самых 125-х, которые могли кому-то в руки попасть, это вопрос такой очень условный, потому что, на самом деле, ну, даже если предположить, что там найдут какие-то расчеты, как, например, там...
Ну, иракская армия,
вот ну, она, иракская ИГИЛ. Армия, да, но можно там на Украине, например, там навербовать, там хотя бы люди умеют 125-ми работать. И даже в этом случае, повторюсь, эти установки неработоспособны, и их с места никуда не сдернешь. Поэтому, конечно, это очень сомнительные трофеи, если они есть. Судьбу Т-4, насколько я понимаю, она сейчас выясняется. По крайней мере, боевики выложили объективные съемки окраин этой авиационной базы, но, опять же, я напомню, что под Дерзором там аэродром был окружен с трех сторон, и в итоге они так и не смогли его взять, их оттуда отбросили. Повторюсь, это очень специфическая война. У нас, опять же, все наши... Очень многие, кто обсуждает сирийскую войну, они пытаются обсуждать в таких парадигмах 41-45 годов. Там люди стоят насмерть, там, с гранатами под танки. Ну, у нас такие танки, начиненные гранатами, кидаются в основном с той стороны. Но, повторюсь, это арабская война. Это специфический контингент, специфическая психология, но, специфические
опять же, взгляды. А если с точки зрения современной военной науки, то война сегодня – это прежде всего инфраструктура, а здесь вот ее как таковой вроде как не наблюдается.
Ну, смотри, да. Вот здесь, опять же, есть один нюанс. Вот я уже перед этим сказал о том, что очень сильно ослаблены сирийцы с точки зрения своих людских резервов. Угу. К тому моменту, как мы вышли, фактически армия начала разваливаться. Это было уже видно, то есть это был абсолютный кризис. Национальные и религиозные всякие контингенты начали уходить в свои регионы, готовясь их защищать, а общее состояние армии, оно было такое же деморализованное. И она превратилась там в момент в некие боевые группы, которые вот перемещались как пожарные команды и воевали. Вот когда мы пришли, конечно, мы не ожидали. Здесь надо говорить все-таки честно, на мой взгляд, это был все-таки наш просчет, потому что мы не ожидали, в каком состоянии мы застанем сирийцев. То есть все-таки информация в этом случае не была до конца объективной. И нам пришлось фактически с нуля заниматься тем, что одновременно и воевать, ну, не нам, как бы, а Сирия воюет, и одновременно пытаться сколачивать какие-то боеспособные заново соединения. Сегодня в Сирии, как бы мы как бы не рассказывали сами себе, но там не существует вот в том виде, в классическом виде, там, бригад или дивизий. Просто потому, что для этого у них тоже нет такого количества техники, нет количества вооружений. То есть воюют все те же самые боевые группы, которые более обучены, которыми мы больше занимаемся, которых есть определенный набор необходимой техники и вооружения. Допустим, там, вместо там, дивизиона, там, гаубиц, там, условно говоря, на условный полк, там, у них там пару батарей, понимаешь, там, uh-huh. и там, вместо там, 2000 людей там, по штату или 3000 людей там, в бригаде, у них там 1500, но вот эти вот как бы контингенты, они, собственно говоря, и являются то, что у нас есть. Ну, знаешь, как говорил известный наш вождь и учитель, других сирийцев у нас для вас нет.
Да, понимаю, но у джентльменов из запрещенной в России организации «Исламское государство» та же самая история.
У них как раз на, ну, как бы, да, смотри, только у них технически,
чем,
да.
Чем
да,
они
да,
снабжаются да. в этот момент? Ну, то есть, это тоже нужно постоянно подкрепляться чем-то, тоже налаживать какие-то коммуникации, связи, задействовать, там, не знаю, тыловые части, но этого же нет.
Ну, это не совсем так. Нужно понимать, что на территории Ирака в течение 2 лет было создано квази-государство. И вот тот самый Мосул, который сейчас штурмуют, это был не просто там какой-то там базовый тыловой район, это было квази-государство, где была там и полиция, и школы работали, и промышленность была, шла постоянная торговля нефти, не считая того, что еще были коспонсоры под названием Саудовская Аравия. И, соответственно, за эти годы была выстроена система закупок техники, вооружений, боеприпасов. Ее никто не разрушал. Не хочу впадать в конспирологию, потому что, ну, вот, хочется, но нужно понимать, что американская ЦРУ, которая все эти годы теоретически боролась, на самом деле, на мой взгляд, больше организовывала систему выживания вот этих всех структур и пыталась наладить с ними какое-то взаимодействие. Потому что если американцы не могли не знать, что там болгары продают ИГИЛ оружие.
Ну и так, там да. больше можно перечислять, но сейчас время новостей. С нами военный эксперт Владислав Шурыгин. После новостей продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки». Сегодня резоннее было бы назвать кителем. Военный эксперт Владислав Шурыгин с нами, и мы подробнейшим образом разбираем, что же произошло в Пальмире. Пальмира пала, выясняем причины, почему это могло произойти. Ну и ты начал рассказывать про то, откуда, например, оружие, или почему да. там ЦРУ проспали поставки оружия в «Исламское государство».
Ну, повторюсь, да. надо просто посмотреть, вообще, чтобы понять, откуда оружие, просто открываем карту и смотрим. Вот есть территория Ирака, которая фактически на треть контролируется ИГИЛ. За Ираком сразу идет Саудовская Аравия. С севера нависает Турция. Турция, несмотря на то, что вот она сейчас развернута в сторону там, России, у нас опять там намечаются какие-то товарищеские дружеские отношения. Ну, что-то подписываем. Нужно понимать, что со стороны Турции точно такие же идут потоки, но они идут как бы в сторону тех, кого турки считают своими. Это все туркоманские отряды, в какой-то степени Джабхат-ан-Нусра, они очень долго там им помогали, особенно вот в сторону Алеппо. Ну, вот. И вот, собственно говоря, и нужно дальше смотреть, где покупает оружие Саудовская Аравия по вполне открытым тендерам, где покупает оружие Турция. И выясняется, что, во-первых, это половина стран бывшего, стран Варшавского договора. То есть, вполне благополучно ИГИЛу продают оружие Болгария, вполне благополучно продает Венгрия, вполне
благополучно. Ну, не напрямую, а посредованно.
Ну, нет, она продает Саудовскую Аравию, она продает, они продают Турцию, естественно, не напрямую ИГИЛ. Но если посмотреть номенклатуру, то вот как раз эта номенклатура и есть вот та самая там оружие 60-х, 70-х годов, в основном это боеприпасы.
ДШК.
Да, там всякие устаревшие системы, которые сложно контролировать, потому что они давно-давно не выпускаются, а просто лежат на складах, а сколько их толком никто не знает. И вот это все потом прямыми потоками идет через пустыни к ИГИЛу и дальше уже, что называется, там, где нужно. И нельзя сказать, что они испытывают очень сильный голод с этим. И, безусловно, что если на территории Сирии за это отвечаем мы, это как бы наша зона ответственности, то как раз вот там, где они проходят, особенно вот если брать Ирак, это зона ответственности США. Но я что-то, честно говоря, вообще за там, последние там, 2 года ни разу не видел там никакой, ни один уничтоженный там караван с оружием на территории Ирака.
Про ЧВК интересуют слушатели тоже, да, пресловутый Вагнер и все остальное. По-моему, Михаил вопрос этот задавал, да, насколько правдоподобна информация о ЧВК «Вагнер», который воюет в Сирии, в сети есть сведения, что эта организация потеряла 400 человек убитыми, ну и так далее.
Ну, вы знаете, если бы она потеряла 400 человек убитыми, то я думаю, что у нас бы все форумы уже были забиты фотографиями могил погибших в Ираке добровольцев или там ЧВКшников, неважно. Поэтому рассказы там о тысячах или сотнях погибших, я думаю, что они являются серьезным преувеличением. Но, опять же, глупо было бы отрицать, что наши там не гибнут. Даже вооруженные силы, несмотря на то, что мы контактно фактически не встречаемся с противником, кроме наших частей специального назначения, все равно уже 23 человека мы за полтора года войны в Сирии потеряли. Что касается ЧВК, ну, очень скользкая тема, потому что официально у нас нет никаких ЧВК. То есть, если это ЧВК существует, то, видимо, она зарегистрирована в какой-то другой стране, потому что у нас пока закон о ЧВК не принят. История с Вагнером, она достаточно известна. То есть, Вагнер – человек, который впервые возник как персонаж еще на Донбассе, и, соответственно, там началась его такая некая, ну что ли, аура. После этого прошла информация, что его люди были переброшены в Сирию. Говорили о том, что как раз в первом наступлении на Пальмиру, вот в том, когда мы его взяли, такая определенная роль тоже принадлежала именно его людям. Но здесь мы уже уходим в некую такую, ну что ли, абстракцию, которую...
Лично... Вот если без абстракции, но ты сам выпускник военного училища. Нет,
без абстракции, еще раз повторяю, мы там...
Военный журналист. У тебя тоже наверняка есть какие-то сведения о том, что да, кто-то там заезжает.
Мои сведения говорят, или точнее, они позволяют мне утверждать, что там по полной воюет наш спецназ, причем весь фактически. Ну, не весь, потому что все сгребли и туда отправили, а спецназ всех структур. То есть там воюет спецназ армейский, там воюет спецназ ФСБшный, там воюет там, в том числе там, силы специальных операций. То есть все там работают, это их работа. Там воюют наши ВКС, там очень большой контингент наших советников всех уровней. То есть вот начиная там, ну, в принципе, от командира батальона и выше, потому что задача обучать. И погибший в Алеппо наш полковник, да, который... был, в принципе, как бы советником на уровне командира бригады, это как бы тоже этому подтверждение. Безусловно, там есть наши военные специалисты, потому что высокотехнологическое оружие, оно требует его обслуживания, но там точно нет нашей никакой пехоты. Поэтому если там ЧВКшники, ну, понимаешь, просто мне в этом случае сложно как бы правильно ответить. Я отвечу, что там наши есть, но называть ли их ЧВКшниками или как-то их еще по-другому называть, вот в этом случае мне сложно, потому что, вот я сейчас, скажем сейчас, вот у нас там ЧВК, задают вопрос, а что это ЧВК, откуда оно взялось и так далее. Но, безусловно, повторюсь, контингент наших людей там есть, там работают, люди рассказывают о том, как они видели там, условно говоря, там русских артиллеристов, русских связистов, русских наводчиков, сами сирийцы пишут, в принципе, те же то же самое, и если, опять же, почитать историю с Пальмирой, то там было, в принципе, сами сирийцы пишут, что русские там взорвали склад,
ушли.
Но в этом случае, опять же, возникает вопрос о масштабах, то есть, очевидно, вот то, что мы видели, еще раз говорю, то, что мы показали, это не лагерь там какого-нибудь там батальона или там какой-нибудь бригады или какой-нибудь там контингента, это просто видно, что это обычный лагерь, в котором, в общем, если находилось там человек 50, то это хорошо.
Напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894.8, и наш телеграм говорит Москобот. Все это для того, чтобы связываться с нами. Поехали, слушаем вас. Да, здравствуйте, Владимир.
Владимир, здравствуйте, Слава, здравствуйте. Владимир из Дубая. Так получилось, я в определенной степени ваш коллега, я кадровый военный в прошлом, но большую часть времени болтаюсь по Ближнему Востоку. Могу немножко вам рассказать, а потом задать вопрос.
Коротко.
Коротко, да. Значит, сирийская армия. Не существует такого понятия. Воюют Иран, Хизбалла и корпус стражей Исраильской революции. Воюют палестинцы, бригада Ливаль-Куц, она же бригада взятия Иерусалима. Взять не могут, поэтому помогают Асаду. И российские военные советники и добровольцы. Зарплата солдата сирийской армии $56, поэтому вечерами все работают, подрабатывают, кто таксистом, кто официантом. Не так давно общался с сирийским офицером, который приехал в Дубай покупать очень хорошее элитное жилье. Определенный контингент сирийской армии кадровой живет очень неплохо, потому что питается с того, что забирает полностью под себя на оккупированных или освобожденных территориях. Это первое. Второе. Поставки оружия. Вот ко мне трижды, ко мне только лично, наверное, открою, может, кому-то тайну, трижды обращались люди из Европы с просьбой организовать поставки определенного оружия сюда, российского и очень хорошо белорусского. Знаю, что белорусское поступает точно.
Угу. Вопрос.
Можно уточнить мне сразу так, а вы сами, в общем, родом откуда? То есть вот вы там с России, с Белоруссии, с Украины. То есть где вы служили-то, где заканчивали службу?
Закончил службу в Москве.
Понятно. Ну ладно, слушаю ваш вопрос.
Вопрос следующий. Понятно, что уйти невозможно, остаться как чемодан без ручки. И бросить жалко, и нести уже никак нельзя, потому что ручки нет. Вот насколько, как долго будет продолжаться активизация и интенсификация российского военного участия по всем направлениям, потому что, ну, армии нету, а там только мы, иранцы.
Спасибо, принимается.
Ну, если следовать логике нашего позвонившего слушателя, то я думаю, что в течение там, ближайших там, 2-3 месяцев нас окончательно разгромят, и мы туда либо будем вводить ограниченный контингент ограниченных войск, и тем самым, что называется, погрузимся во второй Афганистан, либо ИГИЛ все захватит. Если говорить все-таки реально, то то, что мы сейчас слышали, это такой обывательский взгляд со стороны. В общем, человека не оправдывает, что он бывший военный, просто потому что, если бывший военный, можно съездить, слетать в Дамаск, просто купить билет и прилететь, и посмотреть, есть там сирийская армия или нет. Безусловно, той армии, которая была в составе 300 тысяч, ее не существует. Но ее не существует уже достаточно давно. Боевое ядро сирийской армии сейчас это примерно 60-70 тысяч, которые воюют там в составе нескольких группировок. Безусловно, есть Хизбалла, но опять же, не надо преувеличивать силы Хизбаллы. Если вы думаете, что там, посмотрев на карту, что в южном районе Ливана сидит там десятками тысяч Хизбалла, которые вот неуловимо воюют по всей Сирии, то это тоже ерунда, потому что Хизбалла, безусловно, воюет. Но это отряды, которых численность, опять же, можно там посчитать, там, ну, если оценивал бы я сейчас по максимуму, то это в районе там 9-10 тысяч. Просто потому, что их больше негде взять. Это тоже не самая простая работа найти людей, готовых воевать. Воюет ли там КСИР? Безусловно, КСИР воюет. Но КСИР воюет, опять же, не всеми силами КСИР, а определенными группами, которые целенаправленно присылаются. И в этом случае, опять же, говорить о том, что один Иран там воюет, ну, это просто смешно. Это было бы просто видно везде. А если говорить о том, что наши туда уже по полной влезли, вот мы все больше и больше влезаем, ну, я, наверное, просто не владею той информацией, которой владеет наш слушатель, ему, видимо, виднее, он все-таки сидит прямо...
То он продолжает логику и говорит, слушайте, но у нас нет вариантов, кроме как вот сейчас усиливать свое присутствие в Сирии, потому что, но дальше будет сложнее для того, чтобы удерживать те территории, которые сейчас оказываются под властью Асада, для того, чтобы продолжать наступление, но силы же не безграничны.
Дело в том, что, в принципе, сейчас вопрос Сирии будущего, он, в принципе, не решается военным путем. Это, в принципе, становится очевидно всем. В принципе, несмотря ни на что, это становится очевидно туркам, потому что явно, что турки вывалились из того, как бы, трио, которое изначально эту войну начало. Давайте вернемся к основам. Война в Сирии началась после того, как три таких бенефициара, то есть Турция, Саудовская Аравия и Катар, решили, что нужно немножечко ее разделить, то есть убрать Асада и поделить. Турки должны были забрать себе север, чтобы окончательно запечатать внутри себя курдов, и между молотом Турции и наковальней ИГИЛ курдам деваться было бы некуда, либо просто исчезнуть, либо просто как бы полностью принять, что называется, турецкие условия. Катар прокладывал себе, наконец-то, все свои трубопроводы и выходил на Средиземное море, о чем он мечтал. А Саудовская Аравия, главный, так сказать, хозяин, спонсор ИГИЛа, наконец-то получала вот то самое квазигосударство ИГИЛ, которое оно пыталось строить там все последние примерно там, 130 лет. Я говорю в этом случае о ваххабитском проекте, который, в общем, уже там четвертая его реинкарнация, которую мы сегодня видим. Очевидно, что после того, как мы туда пришли, а мы туда пришли все-таки не десятками тысяч, а достаточно очень компактно, и нет никаких данных, что у нас туда становится все больше, больше и больше.
Но громкая история с чеченским батальоном, который вот со вчерашнего дня...
Батальон все... просто несет охрану вокруг аэродрома, то есть это абсолютно нормально. Перед этим был другой аэродром, батальон сменился. Я больше рассматриваю это как возможность, условно говоря, чеченам нормально заработать, потому что там идут боевые, там идет очень много, и я совершенно не исключаю, что тот же самый президент Чечни сам, что называется, проговорил, да. И в этом случае, конечно, мы привели ситуацию в военный тупик. И очевидно всем, что нужно договариваться. И вот то, насколько мы сможем сейчас договориться с новой администрацией, вот это и будет решать сирийскую войну. Обама воевал до победного конца, и война стояла на месте. Если сейчас новая администрация будет более вменяемой, то, безусловно, ситуация может пойти совершенно в другую сторону.
Вот здесь мне уже принесли материалы на новость, которую мы будем обсуждать после того, как закончится программа «Пиджаки». Заголовок следующий. Контроль над Алеппо. Так мы взяли Алеппо или нет?
Опять же, есть пропаганда, есть реальность.
Да я про реальность, да, кого интересует пропаганда.
Про реальность. Позавчера вечером мы загнали боевиков там в 3 оставшихся района.
Опять, видишь, вот проскальзывает и у тебя, и у меня
мы, потому что мы являемся все-таки со стороны Сирии. То есть наша позиция – это позиция сирийского правительства, сирийской вот этой как бы официальной государственной структуры. Да. Поэтому мы их загнали. Дальше на Чили была дана им пауза для принятия решения. Со вчерашнего вечера их опять начали утюжить. Собственно говоря, я думаю, что вопрос зачистки, практически сейчас идет зачистка. То есть говорить о том, что боевики что-то там сохранили в Алеппо, нет. Насколько я знаю, сегодня в 6 утра они пытались прорываться, у них там была попытка прорыва, эту попытку прорыва отбили, и я думаю, что просто идет добивание.
Вопросов очень много остается, даже, например, про прорыв, как так, их вроде и на автобусах вывозят, и одновременно еще часть из них пытается прорываться.
Дело в том, что здесь еще все очень, еще проще. Речь о эвакуации идет жителей Сирии, то есть сирийцы, которые участвуют
в конфликте,
являются стороной, которая, в принципе, признается сирийской стороной. И да, им дают возможность уйти, но наемники, вот этот весь такой отмороженный контингент, к ним это никак не относится. И, собственно говоря, им терять нечего, поэтому они будут сражаться до конца, потому что, понятное дело, что из Сирии не уйдет из них никто, я имею в виду из Алеппо.
Ну что же, это была программа «Пиджаки». С нами был военный эксперт Владислав Шурыгин. Спасибо большое, Владислав. Приходите еще.
Спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.